Итак, у нас сегодня пятый урок школы учеников Амашеха Ишуа. И завтра у нас праздник Шавуот. У нас сегодня большая программа. Мы сегодня будем говорить о вере в единого Бога, о природе Сына Бога и о природе Духа Святого. Почему так важно откровение о едином Боге? Потому что, когда приходит это откровение, тогда полностью у человека меняется мировоззрение. Меняется восприятие этого мира. Мышление меняется, поскольку вот именно через это происходит вот это переключение от мышления внешними образами к сущностному мышлению. Я помню первое время, когда я со своим еленским мышлением читал Тору Санчина и мудрецов, их комментарии, я вообще ничего не мог понять. И это было несколько лет. Я мучительно читал одно и то же и напрягал, мозги трещали, а ничего не понимаю, о чем они говорят. И потом в какой-то момент просто вот как будто бы что-то внутри переключилось. И вот та информация, которая была снаружи, она вдруг стала внутри. И все стало просто и понятно. Поэтому то, о чем я буду говорить сегодня, это очень важно для каждого из вас, чтобы перейти от еленского греческого мышления, которое мыслит внешними образами, к сущностному мышлению, к иудейскому мышлению. Ну и начнем мы с того, что я задам два простых вопроса. Как вы думаете, Иешуа, ну и его ученики, верили в единого Бога или в триединого? Хороший вопрос, да? И мы знаем, что Иешуа посылает своих учеников научить людей из всех народов тому, чему он научил своих учеников. Как вы думаете, какой вере учили апостолы, ученики Иешуа Машиаха, народы, которым они благовествовали? Ну, мы сейчас посмотрим местописание, поскольку у нас очень много сегодня материала, я буду стараться говорить быстро. Посмотрим местописание, которое свидетельствует о вере Машиаха Иешуа и о том, какой вере он научил своих учеников. Но прежде дам короткую историческую справку. Все сегодняшнее христианство, в том числе и большая часть мессианского еврейского движения, исповедует веру в триединого Бога. И этой вере уже около 1700 лет. Впервые эта вера официально была утверждена в Риме на Никейском соборе в 325 году. С тех пор эта вера стала официальной религией Римской империи. Вот что пишут историки. Ранние символы веры инициировали процесс создания доктрины божественности Христа в ее соотношении с божественностью Отца и с человеческой природой Христа. Формулы и определения этих отношений появились в документах нескольких церковных соборов IV-V века, наиболее известными из которых является Никейский собор 325 года. На них были утверждены учения о Троице и двойной природе Христа в том виде, в котором они принимаются большинством христиан по сей день. Создание таких формулировок стало возможным после того, как христианство изменило свой идеологический и терминологический аппарат, создав в процессе философскую теологию как на греческом, так и на латинском языках. Поскольку именно эти две интеллектуальные системы доминировали в Европе в течение более тысячи лет. Вера в триединое божество стала единственно признанным пониманием природы Бога. И всякий, кто осмеливался верить иначе, приговаривался к смертной казни. Вот, например, цитата из Мартина Лютера, взятая из антологии Хаима Гринберга под редакцией Марья Сыркина. Мартин Лютер написал: «Я пригрожу отрезать им языки, если они откажутся признать, что Бог – это Троица, а не просто единый Бог». Однако на протяжении всей истории находились смельчаки, которые не считали тринитарную концепцию верной. Например, такие достопочтимые люди, как Бенджамин Франклин, Томас Джефферсон, Исаак Ньютон. Томас Джефферсон высказывался о Троице так: «Мне никогда не доставало сообразительности, чтобы понять смысл Троицы. а именно это малопонятное предположение платонического мистицизма о том, что три – это один, а один – это три. И все же один – это не три, и три – это не один, но мне кажется, что прежде чем что-то принять верой, это необходимо понимать. Еще одно свидетельство. Карл Гиберсон в статье «Благочестивый еретик, разгадавший космический код», посвященное сэру Исааку Ньютону, журнал «Христианская история», Christian History Magazine, пишет: «Ньютон предпринял серьезное исследование христианских доктрин и пришел к выводу, что статус-кво теологии англиканской церкви был создан в результате изощренного искажения истины первоначального христианства. Эти размышления привели к тому, что он написал более миллиона слов на богословские и библейские темы, больше, чем на любую другую тему. Теологические высказывания Ньютона убедили его в том, что доктрина Троицы – это подделка, обман, успешно внедренный святым Афанасием в IV веке. Ньютон считал, что текст Писаний подвергся изменениям, а перу первых христианских авторов были приписаны не принадлежащие им слова и цитаты, чтобы выдать тринитаризм за изначальное христианское учение. Дальше Гиберсон продолжает. Он, Ньютон, почувствовал отвращение к окружавшей его религию, которую стал считать ложной, верой идолопоклонников, поклонявшихся Христу как Богу, хотя он был всего лишь посредником между Богом и человеком. Ньютон был вынужден скрывать свои взгляды хотя бы частично. Унитарная точка зрения, то есть вера в единого Бога, тем не менее, начала приобретать сторонников в американских колониях. Итак, давайте посмотрим, какую же веру исповедовал Иешуа Машиах и его ученики, и какой вере он повелел научить своих учеников все народы. Марка, 12 глава, с 28 стиха. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иешуа хорошо им отвечал, подошел и спросил его: «Какая первая из всех заповедей?» Иешуа отвечал ему: «Первая из всех заповедей – слушай, Израиль, Адонай Всесильный наш есть Адонай Единый. Шма Израиль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад», – так сказал Иешуа. «И возлюби Адоная Всесильного твоего всем сердцем твоим, и всей душою твою, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больших сих заповедей нет. Книжник сказал ему: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Него. И любить его всем сердцем, и всем умом, и всей душою, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Так, ну, немножко разберем это местописание. Кто такой книжник во времена Иешуа? Это человек, который хорошо знал Тору и который учил Торе народ Израиля. Сразу отметим для себя, что книжнику понравился ответ Иешуа. Что значит первое из всех? Вы видите, что Иешуа конкретно говорит: первое из всех заповедей – это Шма Исраэль. То есть первое из всех, а потом есть первое и подобное ей второе. Так что значит первое из всех? Мы со своим еленским мышлением обычно думаем, что речь идет о цифровом порядке. Ну, по списку. Вот в списке это первое, а вот дальше это второе, третье. Если мыслить сущностно, иудейским мышлением, то тогда все по-другому. Когда говорится о первой из всех заповедей, то это значит, что эта заповедь вмещает в себя все остальные заповеди. Но чтобы вам легко было понять, Иешуа говорит о двух заповедях, о первой и второй подобной ей: возлюби Всевышнего и возлюби ближнего своего, как самого себя, да? И как вы думаете, эти две заповеди, они отменяют 10 заповедей, которые являются содержанием завета, который Всевышний заключил со своим народом? Так нет. А как есть? Эти 10 заповедей являются содержанием первых двух. То есть, так если очень приближенно сказать, то первая скрижаль – любовь к Богу, и вторая скрижаль – любовь к ближнему. На самом деле, это все едино. А вот теперь мне скажите, мудрецы говорят, что в Торе есть 613 заповедей, а я скажу, что гораздо больше. Так эти заповеди, 10 заповедей отменяют? То есть, можно сказать, что вот в Торе написано 613 заповедей, но они нам сейчас не нужны, вот нам достаточно этих 10 заповедей. Можем мы так сказать? Не можем. Почему? Потому что эти 613 заповедей, они раскрывают содержание 10 заповедей. Более того, если вы внимательно изучали 613 заповедей, вы увидите, что в них нету этих 10 заповедей. Сначала я читал, искал, удивлялся, почему нет. А потом, когда получил вот это понимание, я сразу понял, так это же раскрытие. Тогда, когда речь идет о первой из всех заповедей, то следует понимать, что первая из всех заповедей включает в себя первую и вторую наибольшее. То есть, когда я исполню первую и вторую наибольшее, этим я исполню первую из всех. А для того, чтобы исполнить первую и вторую наибольшее, мне надо исполнить 10 заповедей. То есть, когда я исполню 10 заповедей, то этим я исполню заповедь любви ко Всевышнему и любви к ближнему. А для того, чтобы мне исполнить 10 заповедей, мне надо исполнить все 613. Поэтому Иешуа говорит, кто исполнит малейшую заповедь и научит так других, тот великим наречется в Царстве Всевышнего. Почему он так говорит? Потому что здесь весь принцип любви ко Всевышнему. Невозможно исполнить две наибольших заповеди, не исполнив малейших заповедей. Именно через исполнение малейших заповедей собирается, вот как бы нарастает вот это тело наибольших заповедей. Когда нарастает тело наибольших заповедей, мы приближаемся к исполнению первой из всех заповедей. Значит, как представить исполнение первой из всех заповедей? Вот ученики подходят к Иешуа и говорят: научи нас молиться. Он говорит: молитесь так, Матвея 6 глава. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Помните, мы совсем недавно в книге Левита 22 главе читали о том, что значит святить имя Всевышнего. Сейчас мы уже понимаем, что речь не идет о каких-то буквах, а речь идет о сущности Всевышнего, да? И в 22 главе книги Ваикра с 31 стиха написано: «И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их, я Адонай. Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святим среди сынов Израилевых. Я Адонай, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим всесильным, я Адонай». То есть мы видим, что соблюдение заповедей и исполнение их — это как раз есть то, что светит его имя. Соблюдайте заповеди мои и исполняйте их, я Адонай, не бесчестите святого имени моего. То есть, когда мы не исполняем хотя бы йоту, то мы уже начинаем бесчестить его имя. Иешуа говорит: молитесь так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое. Смотрите, логика очень простая. Когда мы начинаем светить имя Всевышнего, приходит Его Царство. Приходит Его Царство в наше сердце, приходит Его Царство в нашу жизнь, в наши пределы, начинает осуществляться в этом мире. Вот когда мы празднуем праздник Рош-Ашана, все называют его временем суда Всевышнего. Так оно и есть. Но для нас это время воцарения Всевышнего в наших сердцах, особенно в тех местах, где Он еще не царствовал. И придет такой момент, когда Он воцарится во всех наших пределах. И тогда мы это будем называть «пришел в полноту возраста Машеха». Значит, «да придет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе». То есть, когда придет Его царство, когда Он станет здесь един с нами, тогда воля Его будет и на земле исполняться, как и на небе. Вот это и есть осуществление или исполнение заповеди первой из всех. Шма Израиль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад. То есть, когда Его воля всем творением будет исполняться на земле, так же, как и на небе, и тогда наступит Царство Всевышнего. Тогда Бог будет на земле един, так же, как и на небе. То есть, человек – вершина творения. И если человек в своей сущности ни в чем не противится воле Всевышнего, а един с ней, то вот тогда Всевышний и будет един на земле. У пророка Захарии мы как раз и читаем о втором приходе Машеха Иешуа. И там как раз говорится, что когда придет Машех Иешуа, мы знаем, что все противники Бога будут истреблены. А все, которые исповедовали единого Бога, они станут едины со Всевышним, и наступит Царство Всевышнего на земле, а дьявол будет скован на 1000 лет. Захария, 14 глава, с 1 стиха написано: «Вот наступает день Адоная, и разделят награбленное у тебя среди тебя. И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен. Но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Адонай и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большой долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Осила. И вы побежите, как бежали от землетрясения во дни Озии, царя Иудейского, и придет Адонай Всесильный мой, и все святые с ним. И будет в тот день. Не станет света, светило удаляться. День этот будет единственный, ведомый только Адонаю. Ни день, ни ночь, лишь в вечернее время явится свет. И будет в тот день. Живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному, половина их к морю западному. Летом и зимой так будет. И Адонай будет царем над всей землею. В тот день будет Адонай един, и имя его едино». Так в какого же Всевышнего верил Иешуа и его ученики? Иоанна 4 глава, 22 стих, разговор Иешуа с самарянкой. 2000 лет назад состоялся. Иешуа говорит ей: «Вы не знаете, которому кланяетесь, а мы знаем, которому кланяемся, ибо спасение от иудеев». Я читаю так, как в греческом тексте написано. Там стоит «тот, который». То есть, первое, что мы видим, что Иешуа говорит о себе, что он тоже иудей. «Вы не знаете», он самарянам говорит, «а мы знаем, ибо спасение от иудеев». То есть, уже этот стих говорит о том, что для того, чтобы обрести спасение, нужно познать, которому кланяются иудеи. Везде речь идет о сущностных процессах. Значит, несколько слов о самой сущности откровения о едином Боге. Если коротко, то все очень просто. Все им живет и движется и существует. И он раскрывается только там, где светится его имя. Хотя при этом все им живет и движется и существует. Когда человек утверждает, что Бог триедин, то он уже изначально лишает себя возможности познать сущность единого Всевышнего Израиля. Потому что такой человек думает внешними образами и количественными критериями. Вот, к примеру, сегодня мессианские еврейские учителя, стоящие на вере в триединого Бога, берут место Писания из книги Бамидбар, 13 главы, 24 стих. Там написано: «Пришли к долине Эсхол и срезали там виноградную ветвь с одною кистью ягод. И вот это одною написано «эхат». И понесли ее на шесте двое. Шма Исраэль, Адонай Элогейну, Адонай Эхат. Слушай, Израиль, Адонай Всесильный твой, Адонай Единый. И вот это же слово «эхат» стоит здесь. И они говорят, вот видите, виноградная кисть, у нее много ягод. И она названа «эхат». Если кисть со множеством ягод может быть названа «эхат», то значит и наш Бог «эхат» и может состоять из множества. Но в нашем случае из трех. Видите, логика еленского мышления. Смотрят на внешнее и сообразуют внешнее с внешним. Эта кисть со всеми ее ягодами названа «эхат», потому что все ягоды этой кисти имеют одно и то же внутреннее содержание. Они выросли из одного корня, питались одними соками, и каждая ягода имеет один и тот же вкус. По сути, это и есть образ общины Машиаха Иешуа, как мы читаем в Евангелии от Иоанна, 15 главе, в 5 стихе, Иешуа говорит: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». То есть, видите, плод – это результат пребывания в нас Машиаха Иешуа. И когда Машиах Иешуа в нас, тогда плоды все наполненные божественной природой. «Ибо без меня не можете делать ничего». То есть, вот он, живущий в нас, он как раз и делает нас едиными со Всевышним. Об этом и говорится дальше в Иоанна 17 главе. 21-23 стих написано, Иешуа молится о нас: «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе». Слышите, да? Вот он принцип единства, эхат. Не тройственность внешних образов, а «да будут все едины, как ты, Отче, во мне, и я в тебе». Так и они в нас да будут едино. Да уверует мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Смотрите, дважды подчеркивает, чтобы мы были едины, так же, как един Машиах Иешуа с Отцом. А как един Машиах Иешуа с Отцом? Помните, Филипп подходит: «Покажи нам Отца». Иоанна 14 глава. Иешуа говорит: «Столько времени я с вами, и ты говоришь, покажи нам Отца», это 9 стих. В 10 стихе говорит: «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя, а Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Видите, вот о каком единстве говорит Иешуа. «Да будут едино, как мы едино». И дальше в 23 стихе говорит: «Я в них, ты во мне, да будут совершены воедино». То есть, когда Машиах в нас, то в Машиахе Всевышний. И вот он является источником этой силы, который взращивает в нас вот эти плоды Царства Небесного. И принцип единства вот именно в этом. Машиах с Отцом едины, и когда мы познаем Машиаха, мы автоматически становимся едиными с Отцом через Машиаха, потому что Машиах в нас, а Всевышний в Машиахе. Вот Иешуа говорит именно об этом единстве, что вот вы внешне, там, Роланд, Рихард, Кэрен, Эстер, с виду вы вроде бы такие же, как и были, да? Но через познание слова Машиах начинает жить в вас, а в Машиахе живет Всевышний, он по-другому не может. Машиах без Всевышнего не может существовать. И когда мы познаем Машиаха, мы обретаем и Сына, и Всевышнего. Об этом апостол Иоанн в письмах говорит, если мы доберемся и до этого, прочитаем. Вот он принцип единства. То есть, все живет и движется, и существует Всевышним. А мы, познавая Его, становимся естеством Всевышнего, то есть мы становимся теми сосудами, через которые Всевышний творит свою волю в этом мире. И этот принцип веры в единого Бога, он не взялся ниоткуда. Об этом сказано в Торе, в книге Дворим, 6 главе, в 4 стихе. Иешуа, когда отвечал этому книжнику, он цитировал именно это местописание. Мы помним, что Машиах Иешуа очень часто цитирует Тору, в частности, когда он духом был возведен в пустыню, и дьявол искушал его, он все время отвечал ему местами Писания из Торы. То есть, его вера основывается на Торе. Так вот, в Дворим 6.4 написано: «Шма Исраэль, Адонай Элогейну, Адонай Эхад». «Слушай, Израиль, Адонай Всесильный наш, Адонай Един». Из комментариев еврейских мудрецов. Единство Всевышнего является основополагающим принципом еврейской веры. Тора выдвигает в качестве неоспоримой истины принцип абсолютного единства Творца и невозможности существования еще каких-либо других богов, способных иметь независимую силу. Все силы существующего Вселенной берут свое начало в Боге и не могут существовать сами по себе. Неправильно думать, что в божественной сущности Всевышнего сочетается несколько составляющих. Такое понимание является прямым и непосредственным отступлением от концепции абсолютного единства Творца. Правильно думать, что Всевышний является источником всех сил, и Всесильный является источником поддержания существования всех сил. Рамбам говорит, что идолопоклонство не есть отрицание Творца. Возможно, вера в существование дополнительных могущественных сил вместе с верой в главного, в кавычках, Творца. Но такой вере идолопоклонников противостоит вера в единство и единственность Творца, в то, что нет ничего, что может управлять этим миром, кроме Творца. Нет ничего имеющего самостоятельно, автономное от Бога существование. Единственная реальность, единственно творящая и управляющая сила – это Всевышний. И если кто-либо утверждает, что в мире существует еще какая-либо самостоятельная духовная сила, то в глазах единого Бога это является идолопоклонством. Раньше, когда мы были в христианской церкви, нас учили тому, что Бог хороший, а дьявол плохой. Вот он, дьявол этот, что хочет, то и делает. И это уже есть идолопоклонство, потому что человек наделяет самостоятельной духовной силой дьявола. На самом деле, нет ни одной духовной силы в мире, которая могла бы существовать и действовать самостоятельно. А человек, который начинает так верить и думать, он автоматически становится идолопоклонником. Второзаконие, 4 глава, 35-39 стих написано: «Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Адонай есть всесильный, и нет еще кроме него. С неба дал он слышать тебе глаз свой, дабы научить тебя, и на земле показал тебе великий огонь свой, и ты слышал слова его из среды огня, так как он возлюбил отцов твоих и избрал вас, потомство их после них, то и вывел тебя сам великою силой свою из Египта, чтобы прогнать от лица твоего народа, который больше и сильнее тебя, и увести тебя, и дать тебе землю их удел, как это ныне видно». 39 стих. «Итак, знай ныне, и положи на сердце твое, что Адонай есть всесильный на небе вверху и на земле внизу, и нет еще, кроме него». Неемия, 9 глава, 6 стих. «Ты, Адонай, един. Ты создал небо, небеса небес, и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них, и ты живишь все сие». Вот она, самая короткая формула природы единого Бога. Ты все создал, и ты все живишь сие. Что значит живишь? Поддерживаешь существование и жизнь каждой клеточки всего живого. И небесное воинство поклоняется тебе. Так вот, как я пришел к вере в единого Бога? Конечно, удобно во всем обвинять дьявола. Да, когда у тебя в жизни проблемы, пришел в церковь, покричал на дьявола, вроде легче стало. И никакой ответственности за свою жизнь, за свои поступки, и никакой связи с тем, что у тебя плохо стало, с тем, как ты живешь. С твоими мыслями, с твоими словами, с твоими действиями. Когда я начал читать книгу Иова, я увидел, что дьявол вообще ничего не мог сделать Иову, пока Всевышний не допустил этого. Потом читаю Новый Завет, 4 главу, 1 стих там написано: «Тогда Иешуа возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола». Я думаю, так, подожди, вроде бы это две противоборствующие стороны, а тут я вижу какое-то сотрудничество между ними. Духом возведен в пустыню для искушения дьявола. То есть, какой-то сговор там по отношению ко мне. Думаю, как это может быть? Бог же, Он любовь, добро. Как же Он может меня вот так вот? И мне это было непонятно. Не укладывалось в эту двухполярную систему мира. Потом, начиная читать 138-й Псалом, там написано в 8 стихе: «Взойду ли на небо, ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там ты». Это вообще для меня был шок. Думаю, как святой Бог, любовь, может пребывать в преисподнюю? Что он там делает? А потом Исаия 45:7 написано, Всевышний сам говорит. Это вообще меня в тупик привело. «Я образую свет и творю тьму. Делаю мир и произвожу бедствие. Я, Адонай, делаю все это». Думаю, как же, он же есть свет, как он может творить тьму? Стало проясняться, когда я стал читать книгу «Царств» и книгу «Паралипоменон». Есть один эпизод, там, где царь Давид решил сделать исчисление народу. И вот, когда начинаешь читать об этом, в книге «Царств» написано, это 2 Царство, 24 глава, с 1 стиха, написано: «Гнев Адоная опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: пойди, исчисли Израиля и Иуду». Мы видим, что Давид потом кается и говорит: «Господи, ну это же я был инициатором того, чтобы считать народ. Ты меня наказывай, да?» Там три вида наказания ему было предложено. А мы в Писаниях видим, что гнев Адоная возгорелся на израильтян. И то, что Давид начал делать, это уже следствие вот этого гнева на израильтян. А гнев за что? За то, что они начали поклоняться идолам. За то, что они начали отступать от служения Всевышнему. А в 1 Паралипоменон, 21 главе, в 1 стихе, об этой же самой ситуации написано: «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать исчисление израильтян». И я теперь понял, вот когда я эти места сложил, я понял, как это работает. Сатана сам по себе вообще ничего сделать не может, потому что он тоже живет и движется, и существует силой Всевышнего. Ничего в этом мире без Всевышнего не происходит. И вот когда приходит вот это откровение, вот это осмысление природы единого Бога, тогда сразу начинаешь смотреть на свою жизнь по-другому. Тогда начинаешь понимать, что любая ситуация, любое событие в твоей жизни, оно напрямую связано с моим стоянием перед Всевышним. Всевышний хочет мне через это что-то сказать. Он сначала нежно говорит, предупреждает, но ничего не происходит ни в моей жизни, ни в вашей, без ведома на то, без воли на то Всевышнего, который есть источник всех сил. Еще несколько слов о вере Иешуа и его апостолов в единого Бога. Вот Павел говорит о едином Всевышнем. Это книга Деяний, 17 глава, 24-28 стих. «Элохим, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Адонаем неба и земли, не в рукотворенных храмах живет. И не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Всевышнего, не ощутят ли его, и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем». То есть, вот еленское мышление, оно думает, что Бог где-то там, далеко, высоко, А откровение о едином Боге говорит, что мы им живем и движемся и существуем. И он совсем недалеко от нас, и вопрос в том, ощущаем ли мы его. Дабы они искали Всевышнего, не ощутят ли его, не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем. Об этом же в послании Ефесян 4 главе апостол Павел говорит, 5-6 стих. Ибо один Господин, одна вера, одно крещение, один Всевышний и Отец всех, смотрите, который над всеми и через всех и во всех нас. 1 Коринфянам 8 глава с 3 стиха. Павел говорит, но кто любит Всевышнего, тому дано знание от Него. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Всевышнего, кроме единого. Тут где-нибудь о триедином Боге что-нибудь сказано? Ибо хотя есть так называемые боги или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Всевышний Отец, из которого все, и мы для Него. И один Господин, Иешуа Машиах, которым все, и мы им. Вот это очень важно увидеть. От Всевышнего из Него все исходит, а устрояется Машиахом Иешуа. Смотрите, один Всевышний Отец, из которого все, Он источник всех сил. И один Господин, Иешуа Машиах, которым все. Он Слово, и этим Словом все устрояется. 1 Тимофея, 2 глава, ну, с 3 стиха. «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Всевышнему, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, ибо един Всевышний, един и посредник между Всевышним и человеком. Человек, Машиах, Иешуа, предавший себя для искупления всех». 1 Тимофея, 6 глава, с 11 стиха Павел говорит, «Ты же человек Божий, убегай сего, и преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости, подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями, перед Всевышним все животворящим, и перед Машиахом Иешуа, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом, доброе исповедание завещеваю тебе, соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господина нашего Иешуа Машиаха, который в свое время откроет блаженный и единый, сильный царь царствующих и Господин господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может, ему честь и держава вечная. Аминь». Ну вот, мы видим, что апостол Павел нигде не учит о триедином Боге. Он все время говорит о едином Боге, которым все живет и движется и существует. Более того, он говорит, что самого Бога Всевышнего человеки видеть не могут. Он обитает в неприступном свете. Вот это отметьте себе, неприступный свет. Потому что, когда мы дойдем до природы Сына, мы будем говорить, что когда Всевышний начал творить этот мир, первое, что Он сотворил, Он сказал, да будет свет. И вот этот свет, это первозданный свет, это, я бы так сказал, щадящий свет, через который светит тот, который обитает в неприступном свете, которого видеть никто не может. Потому что, если бы он светил напрямую, ни одно творение не устояло бы перед этим светом. Поэтому первое, что было сотворено, был сотворен первозданный свет. И мы видим, что в четвертый день Всевышний ставит светило, и говорят, они будут освещать. И тогда возникает вопрос, а что же случилось с этим первозданным светом? Мудрецы отвечают, этот свет Всевышний сокрыл для праведников. Вот мы и познаем этот свет через Машиаха Иешуа. Апостол Иаков о вере в единого Бога, это 2 глава Иакова, 19 стих. «Ты веруешь, что Всевышний един? Хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут». То есть даже бесы веруют, что Бог един, а не триедин. Апостол Иуда о вере в единого Бога, это Иуда, 1 глава, 25 стих, там всего одна глава. единому премудрому Богу Всевышнему, Спасителю нашему, через Иешуа Амашеха, Господина нашего, слава и величие, и сила, и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. То есть мы видим здесь и форму приближения ко Всевышнему. Мы еще об этом тоже будем говорить. Единому премудрому Всевышнему, Спасителю нашему. Видите, Иуда говорит, что Спаситель наш Всевышний. Потому что ничего без него не происходит. Так вот, вся слава, смотрите, Иуда говорит, вся слава, величие, слава и честь единому премудрому Богу через Иешуа Машех. Это 25 стих. Апостол Петр тоже говорит о вере в единого Бога. Первая глава, 17 стиха, написано: «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но к драгоценную кровью Машеха, как непорочного чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но и явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него во Всевышнего». Видите как? Уверовавших через него во Всевышнего. Не в Машеха, как в Бога, который Спаситель, а уверовали через Иешуа Машеха во Всевышнего, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Всевышнего. Не на Машеха Иешуа, на Всевышнего. Машех Иешуа наш первосвященник, он ходатай за нас. Лучший первосвященник, который мог бы быть в мире. Ну, еще в 5 главе апостол Петр также пишет: «Всевышний всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою в Машехе Иешуа, сам по кратковременному страданию вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков». То есть, видим, что вся слава Всевышнему. Ну, вот мы видим исповедание учеников, исповедание веры Иешуа, и возникает вопрос, могли ли ученики пойти и научить все народы, уча их верить в Отца и Сына и Святого Духа, в Триединого Бога. Вот Матфея 28 глава, 18-20 стих написано: «И приблизившись, Иешуа сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле, и так идите научите все народы, запятая, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Помните, я вначале читал, что Исаак Ньютон говорил, что приписали некоторые мысли и слова в Евангелиях апостолам, которых они не говорили. Так вот, даже по свидетельству сегодняшних современных исследователей, вот эта форма, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, вот смотрите, Дэвид Штерн пишет: «В данном месте существует еще и текстуальная проблема. В ранних трудах Евсевия, до Никейского собора, а Евсевий – это один из духовных вдохновителей Никейского собора. Так вот, в своих трудах до Никейского собора он цитирует этот стих без догмата Троицы. Также думают и современные исследователи Ганс Космало и Давид Флессер. Еще одно местописание – это 1 Иоанна, 5 глава, 7 стих. «Ибо три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святый Дух, и сии три суть едина». И вот что написано по этому поводу в толковой Библии Лопухина, это 1904-1913 год. Весьма важный в вероучительном и догматическом отношении стих 7. Но этот стих не читается ни в одном из древних греческих кодексов Нового Завета. Ни в таких авторитетных унициальных кодексах, каковы Синайский, Александрийский, Ватиканский, ни в древнейших курсивных греческих манускриптах и в лекционариях. Блаженный Феофилакт в толковании своем первого послания апостола Иоанна опускает 7 стих. Нет этого стиха и в древнейших переводах Нового Завета Пешита, арабских и других. Но уже под влиянием Вульгаты в двух греческих кодексах этот стих имеется. в новейших критических изданиях Нового Завета Грисбах, Шольца, Тишендорфа, Вескота Хорта, Триджельса и других, слова 7 стиха опускаются. То есть, мы видим два места явных, которые добавлены в Евангелие, именно для того, чтобы обосновать тринитарную теологию. Посудите сами, если отцы, как мы читаем в первом послании Коринфян, 10 главе, ели и пили духовную пищу, которая текла из последующего духовного камня, который есть Машиах. И вот наступает время, когда этот Машиах приходит в этот мир. Как вы думаете, может ли этот Машиах учить чему-то другому? Если он начнет учить чему-то другому, то тогда он отрекается самого себя, своего содержания. Из него же Тора текла. Поэтому он говорит, ни одна йота, ни одна черта не пройдет из Торы, пока все не исполнится. А в послании Евреям, 13 главе, мы читаем, что Иешуа Машиах вчера, то есть, когда отцов вывел из пустыни и поил их духовной пищей, и сегодня, то есть, во времена Нового Завета, и вовеки тот же. У Исаии, 8 главе, с 19 стиха написано, «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших, и к чародеям, и шептунам, и чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Всевышнему? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к Торе и к откровению». На иврите «вэли туда» – подтверждению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Подтверждение – это и есть Новый Завет. Обращайтесь к Торе и к учению апостолов и Иешуа. Если они не говорят, эти чревовещатели и лжеучителя, как написано в Торе, то нет в них света. Свет всесильного, свет истины в Торе. Вот коротко о вере в единого Бога, откровение о едином Боге. И нам еще предстоит поговорить о природе Сына Бога и о природе Духа Святого. Несколько слов о природе Сына Бога. Я уже говорил о неприступном свете и о первозданном свете. И мы говорили о том, что Машиах Иешуа един с Отцом, и когда мы познаем Машиаха Иешуа, мы становимся едины и с Машиахом Иешуа, и с Отцом, живущим в Машиахе Иешуа. В 30 главе притч мы уже в начале семинара читали об этом, в 4 стихе написано, «Кто восходил на небо и не сходил, кто собрал ветер в пригоршни, кто завязал воду в одежду, кто поставил все пределы земли, какое имя ему и какое имя сыну его, знаешь ли?» И мы уже говорили, чем отличается дух Машиаха от духа Всевышнего? Чем отличается сын от отца? В своей сущности сын ничем не отличается от отца. Но два момента, которыми он отличается. Первое. Отец не имеет начала творения, он безначальный. Сын имеет начало творения, мы сейчас это посмотрим. А второй момент. У сына есть страх Божий. Вот это две характеристики, которые отличают сына от отца. Отец безначален, сын имеет начало, и у сына есть страх Всевышнего. Послание Евреям, 1 глава, с 1 стиха читаем. «Всевышний, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого и поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Видите, здесь как бы вся вот эта духовная картина раскрытия Всевышнего, сотворения этого мира. Если в древние дни Всевышний говорил нам в пророках, а в последние дни говорит нам в Сыне, скажите, может ли быть так, что то, что Всевышний говорил отцам в пророках, он это отменяет и начинает говорить через Сына что-то совсем другое? Так же не может быть. Тогда бы какое нарекание было бы на имя Всевышнего? Отсюда вывод, то, что Всевышний говорил отцам в пророках, он то же самое говорит теперь, но в Сыне, то есть гораздо ближе и более понятно, все раскрыто. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и, держа все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейше перед ними наследовал имя». И в 5 стихе написано: «И кому, когда из ангелов сказал Всевышний: ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Также, когда вводит первородного во вселенную, обратите внимание, первородный, то есть рожденный первым. Если рожден первым, то значит не безначальный, имеет начало. Говорит: «И да поклонятся ему все ангелы Божии». В чем разница между сыном и ангелами? Мы знаем, что ангелы – это служебные духи, которые посылаются для исполнения какого-то конкретного слова Всевышнего. И мудрецы говорят, глядя на то, как пришли три ангела к Аврааму, мы видим, что у каждого было свое конкретное поручение. То есть, даже два поручения не дается одному ангелу. Насколько же выше Сын Всевышнего, в котором все слово и через которого все творится? То есть, все вот эти творящие духовные силы, они в Машиахе Иешуа. Отсюда видно, насколько более превосходное имя наследовал Машиах Иешуа. В Колоссянах, 1 главе, с 12 стиха, тоже мы смотрим о том, что Машиах Иешуа имеет начало, Сын Всевышнего имеет начало. Значит, 12 стих. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и уведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов, в которой есть образ Всевышнего невидимого, рожденный прежде всякой твари». Видите? Рожденный прежде всякой твари. Речь идет о Сыне. И когда я читаю, что Он есть образ Всевышнего невидимого, то это меня сразу приводит в книгу Берешит, в первую главу, где Всевышний говорит: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Когда мудрецы читают это место, говорят: подожди, подожди. О каком образе идет речь? Что-то до этого ничего об этом не говорилось. То есть, прежде чем начать творить человека, у Всевышнего уже был образ самого Всевышнего, по которому он теперь будет творить человека. Видите, как все взаимосвязано. Но мы сейчас говорим о природе Сына, и мы видим, что Он есть рожденный, Он есть начало творения, Он первородный. Книга Откровений, 3 глава, 14 стих, написано: «И ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Всевышнего». Начало. Послание Еврею мы начали читать, первую главу, там во втором стихе написано: «В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Помните, в 11 главе: «Верою познаем, что века устроены словом Всевышнего». Вот этим словом, которое было в начале, помните Иоанна, первую главу, в начале было слово. И когда мы со своим еленским мышлением раньше читали, мы понимали, что речь идет о каком-то отрезке времени. Ну, было когда-то где-то начало, и там вот было слово. Когда читаешь с иудейским мышлением, а апостол Иоанн иудей, и когда он говорит слово «начало», то этим словом он приводит всех читающих в первую главу книги Берешит, в первый стих. «Берешит бара Элохим». Эдга Шамаем, Эдга Эрец. В начале сотворил Всевышний это небо, эту землю. И вот это слово «начало» решит от слова «рож», голова, замысел, итог. То есть там все. Вот в этом решит Бог все сотворил. То есть апостол Иоанн дает нам понимание того, а что там было в этом решит. Апостол Иоанн говорит: в этом решит, в начале, было слово. И дальше он, смотрите, как говорит. В синодальном переводе у нас написано: в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Я помню, как-то один из Норвегии, по-моему, или из Швеции приехал. Брат услышал наше общение, и он говорит, я приехал материально поддержать евреев. Я говорю, а в какого Бога вы верите? Он говорит, в триединого. Я говорю, а мы в единого верим. Мы исповедуем, что Машиах Иешуа – это сын Бога, но это не есть Бог-Отец. И он мне открывает вот это место, первый стих, первая глава, и говорит, ну вот смотрите же, написано, что слово было Бог. Понимаете? И как я могу предъявить претензию этому человеку? Как я могу предъявить претензию тем, которые читают переводы Писаний на основе Вульгаты? Вот я смотрю латышскую Библию, и я понимаю, что человек искренне относится к этому тексту, но он даже не допускает мысли, что здесь кто-то мог что-то изменить. И сколько людей обмануты из-за этих ложных текстов, которые добавили, убавили, исказили. Вот здесь очень простая мысль. Апостол Иоанн раскрывает природу Сына Бога. Он говорит, в том начале, где все было сотворено, было Слово. И это Слово было во Всевышнем, и Всевышний был в этом Слове. Это то, что мы дальше читаем у апостола Иоанна, стих за стихом раскрывается. Иешуа говорит, Филиппу, разве ты не веришь, что Отец во мне, и я в Отце? Об этом же первый стих говорит. В начале, в решит, вот в этом замысле Всевышнего было Слово. И Слово было во Всевышнем, и Всевышний был в этом Слове. Это Слово жило Всевышним. Вот оно. Простая логика иудейского мышления. По-другому не прочитаешь. И последующие все места писаний апостола Иоанна, Евангелия от Иоанна, они раскрывают и подтверждают это мышление. Иоанна 14 глава 10-11 стих. «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне». Иоанна 17 главу, 20-21 стих, мы тоже читали сегодня. «Как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино». Вот несколько трудных мест о природе Сына Всевышнего. Я, конечно, все сокращаю. 20 глава Евангелия от Иоанна. Я как бы хронологию прочитаю. Мы сейчас трудные места разберем, которые есть в Писаниях Нового Завета. Значит, в 20 главе, в 17 стихе, Иешуа говорит, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему и отцу вашему, всесильному моему и всесильному вашему». То есть это Машиах Иешуа воскресший говорит. В 27 стихе мы читаем этой же главы. Потом говорит Фоме, «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ, вот 28 стих, это одно из трудных мест, «Господь мой и Бог мой». Что сказал Фома? «Господин мой и всесильный мой». Почему он так сказал? Потому что природа единого Бога, она в Сыне. Все просто, когда есть откровение о едином Боге, о природе Сына. В 31 стихе этой же главы апостол Иоанн подчеркивает, «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иешуа есть Машиах, Сын Всевышнего, и веруя, имели жизнь во имя Его». То есть, это все стихи из 20 главы Евангелия от Иоанна, которые однозначно говорят, что Фома не говорил о том, что Иешуа Машиах и есть Бог-Отец. Речь идет о сущностном восприятии Машиаха Иешуа. Бога Отца никто никогда не видел и видеть не может. Он обитает в неприступном свете, потому что если этот свет раскроется, весь мир сгорит. Но единственный путь, как познать Всевышнего и Его свет, это через этот первозданный свет, который светит через Машиаха Иешуа. Мы познаем Машиаха Иешуа, и через это мы познаем и Сына, и Отца. Второе трудное место Писания – это 1 Иоанна, 5 глава, 18-21 стих. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Всевышнего истинного и да будем в истинном Сыне Его, Иешуа Амашиахе. Сей есть истинный Всевышний и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов. Аминь. То есть, вот, когда с еленским мышлением читаешь, как бы предложение за предложением, и сей есть истинный Бог и жизнь вечная, сразу человек говорит, вот же, видите, Иисус Христос и есть Бог и жизнь вечная. Когда читаешь сущностно, начинаешь понимать, что когда ты пребываешь в истинном Сыне внутри, мы знаем, что внутри Сына живет Всевышний. Апостол Иоанн говорит, вот тот, кто внутри, это и есть истинный Всевышний и жизнь вечная. Вот если ты имеешь это, то имеешь жизнь вечную. И еще одно место, Филиппийцам 2 глава, с 5 по 11 стих. Я говорю, эти места очень легко раскрываются, когда есть откровение о едином Боге. Ибо у вас должны быть те же чувствования, как и в Машиахе Иешуа. Он, будучи образом Всевышнего, слышите? Будучи образом Всевышнего, не почитал хищением быть равным Всевышнему. О чем говорит апостол Павел? Он не говорит о том, что Машиах Иешуа пришел и сказал, я Бог Отец. Он не об этом говорит. Он говорит о том, что та природа, которая в Машиахе Иешуа, она в точности соответствует природе единого Бога. И мы говорили, два только отличия. Начало творения имеет, потому что он сын рожден. И страх Божий имеет, как сын. Не почитал хищением быть равным Всевышнему, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти, смерти крестной. Посему и Всевышний превознес его и дал ему имя, и имя поставьте с большой буквы. Когда мы говорим об имени, мы говорим не о буквах, а мы говорим о сущности. Мы только что говорили, что Всевышний превознес своего Сына выше всех ангелов, потому что в нем вся сущность Всевышнего, все слово. В ангелах только по отдельному стиху. Посему Всевышний превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем, вот здесь я бы добавил данным Иешуа, потому что об этом речь идет. Преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Адонай Иешуа Машиах в славу Бога Отца. То есть, смотрите, речь идет о том, что в Машиахе Адонай. И через это мы видим славу Бога Отца. Понимаете, не может быть так, что Машиах Иешуа Адонай, потому что Адонай есть Элохим, и нет другого. Если бы Иешуа был тире равно Адонай, то тогда о славе Бога Отца можно было бы и не говорить. А когда речь идет о славе Бога Отца, то это как раз то, к чему мы должны стремиться. Познавая Машиаха Иешуа, мы должны сиять славой Бога Отца. То есть, речь идет о Машиахе Иешуа, который, пройдя через то, что нужно было ему пройти, получает сущность Всевышнего, воскресает из мертвых, для того, чтобы иметь первенство и над нами, сынами воскресения, потому что над всем остальным он имеет первенство, как сотворенный прежде всего. И чтобы перед ним все преклонилось, потому что в нем живет Всевышний, а весь мир сотворен в нем, в Машиахе Иешуа. Иоанна 12 глава, 44-45 стих. Иешуа же возгласил и сказал, «Верующий в меня не в меня верует, но в пославшего меня, и видящий меня видит пославшего меня. Я свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме». И еще несколько мест Писания. Римлянам 9 глава, 5 стих. «Их и отцы, и от них Машиах по плоти, сущий над всем Всевышний, благословенный во веки. Аминь». Вот читаешь это местописание опять. Вот же написано, что Христос и есть сущий над всем Бог. Чувствуете, да? Ну, после всего, что я вам рассказал, вы уже можете сами сказать, как это есть. Да и амен, в Машиахе Иешуа живет Всевышний. И Машиаха Иешуа Всевышний поставил над всем. Ну и по-другому и быть не может, потому что через Машиаха Иешуа все это и сотворено. Значит, еще один важный вопрос. Кому обращать свои молитвы? Потому что, выходя из Вавилонской блудницы, нам порой очень трудно переключиться на взаимоотношения с Отцом. Мы как бы чувствуем себя неловко. А как же теперь Иисус Христос? Мы как его отодвигаем, что ли? Или вообще не замечаем? Чтобы не было этих смущений, эти вопросы тоже надо разобрать. Значит, ну, кому молился сам Иешуа? Помните, ученики подошли, говорят, научи нас молиться. Лука 11 глава, со 2 стиха написано. Он сказал им: когда молитесь, говорите так: Отче наш, сущий на небесах. Вы знаете эту молитву. То есть, Иешуа учит своих учеников молиться Отцу. Иоанна 15 глава, 16 стих. Иешуа говорит: не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя мое, Он дал вам. Слышите? Просить Отца во имя Машиаха Иешуа. То есть, просить Отца, пребывая в сущности Машиаха Иешуа. Чувствуете, как все меняется? Вот смотрите, как апостол Павел молился. Римлянам 1 глава, 8 стих. «Прежде всего благодарю Всевышнего моего через Иешуа Амашиаха за всех вас». Благодарит кого? Отца. Через кого? Через Машиаха Иешуа. Дальше. Послание евреям, 13 глава, 15 стих. «И так будем через Него непрестанно приносить Всевышнему жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Зайдите сегодня в христианскую церковь и послушайте эти гимны. Кому они возносятся? Иисусу Христу. А Павел говорит: будем через Него, через Машиаха Иешуа, непрестанно приносить Всевышнему жертвы хвалы, то есть плод уст наших. Через Машиаха Иешуа Отцу надо приносить. Ефесянам 2 глава, 18 стих. «Потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе». Через Него. Колоссянам 3 глава, 17 стих. «И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иешуа Машиаха, благодаря через Него Бога и Отца». Видите, хвала, благодарение, все Отцу через Него. Фессалоникийцам 1 послание, 5 глава, 9 стих. «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господина нашего Иешуа Машиаха». И так далее, если вы будете смотреть внимательно, кого благодарить, кому обращаться, вы увидите, что все к Отцу через Машиаха Иешуа. Также мы видим это у Петра и в послании Иуды. Еще один важный момент – чтобы у вас не было смущений, значит, перед кем падать ниц, а кому поклоняться. Значит, помните, Иешуа говорит в Евангелии от Иоанна, 4 главе, с 22 стиха. «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Всевышний есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». То есть, мы видим, Иешуа учит поклоняться Отцу в духе и истине. Вот это важный момент. Что значит поклоняться Отцу в духе и истине? Значит, полностью принять волю Всевышнего, смириться перед Ним, ходить в любви и благоговении, трепете перед Ним. Вот она суть поклонения. То есть, не я пуп земли, я как хочу, я так и творю, я тут главный. Как скажет Отец, так и будет. Откровение 5 глава, чтобы вы видели разницу между нашим стоянием перед Сыном и перед Отцом. Вот здесь она описана. «И видел я с первого стиха в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печать ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть сию книгу и посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать всю книгу, и даже посмотреть нее. И один из старцев сказал мне: «Не плачь. Вот лев от колена Иуды, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печати ее». И я взглянул, и вот посреди престола и 4 животных, посреди старцев, стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Всевышнего, посланных на всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали перед агнцем. Вот подчеркните, пали перед агнцем, то есть пали ниц. Имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песню, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Всевышнему из всякого колена, языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Всевышнему нашему, и мы будем царствовать на земле. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин агнец, закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение, и всякое создание, находящееся на небе, на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила, слушайте, сидящему на престоле, то есть Всевышнему, и агнцу, благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков. И 4 животных говорили аминь, и 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Значит, что мы здесь видим? Слава, честь, благодарение, держава во веки веков сидящему на престоле и агнцу, потому что мы сидящего на престоле видим только через агнца. Но мы видим, что 24 старца в 7 стихе пали перед агнцем. То есть, знаете, как царю кланяются, когда царь выходит, все преклоняются перед ним. А в 14 стихе мы видим, 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. То есть, мы признаем царскую власть, и мы почитаем Машеха Иешуа как царя, которого Всевышний поставил над всеми нами, но поклоняемся мы в духе и истине Отцу через Машеха Иешуа. Вот такая духовная схема наших взаимоотношений с Машехом и со Всевышним. Вся слава, благодарение, хвала Всевышнему и поклонение через Машеха Иешуа. К Машеху Иешуа мы относимся с любовью, с почитанием, с благодарностью, преклоняемся перед ним, как перед царем, и мы любим его, потому что только благодаря тому, что он сделал, по воле, конечно, Отца, мы имеем вот эту привилегию познавать нашего Творца. В имени Машеха Иешуа, амен. Значит, еще два слова. Просто одно место прочитаю, мы об этом уже много раз говорили, о природе Духа Святого. Давайте откроем Римлянам 8 главу, 9-11 стих, и на этом я закончу. Римлянам 8 глава, 9-11 стих. После всего, что я вам сказал, вам это легко уже будет увидеть и понять, и тут вопросов у вас больше не будет. Значит, 9 стих, 8 глава, послание Римлянам. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Всевышнего живет в вас. Если же кто духа Машеха не имеет, тот и не его. Первый вопрос. Сколько там в человеке духов? Сначала идет речь о духе Всевышнего, а потом о духе Машеха. О чем речь идет? Речь идет о духе Машеха, в котором живет Дух Всевышнего. Понимаете, да? И вот эта схема, она дальше будет раскрываться. Если дух того, кто воскресил из мертвых Иешуа, живет в вас, то воскресивший Машеха из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. Видите как? Кто воскресил Машеха? Какой дух? Дух Отца, Дух Всевышнего. Он воскресил Машеха из мертвых. И если воскресивший Машеха из мертвых живет в нас, то и он духом своим оживит нас. Но живет он у нас в духе Машеха. Так вот, дух Машеха, в котором живет Дух Всевышнего, это и есть Дух Святой. Нету третьей личности, есть Дух Машеха, в котором живет Дух Всевышнего, Через дух Машеха мы познаем дух Всевышнего. Как апостол Иоанн в первом послании Иоанна об этом и говорит. Кто имеет сына, тот имеет и отца. Во второй главе первого послания апостола Иоанна в 23 стихе написано: «Всякий, отвергающий сына, не имеет и отца, а исповедующий сына имеет и отца». Вот она, простая духовная конструкция нашего соединения со Всевышним через Машеха Ишуа. Ну вот на этом мы заканчиваем наш короткий курс. Я думаю, что у вас еще будут вопросы, и мы этого будем касаться. В проповедях об этом много всего есть. Всевышний пусть благословит нас на этом пути познания Его в имени Машеха Ишуа. Амин.